21 час и 6 минут в Москве. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как всегда, в это время, в этот день, программа «Нормальная жизнь». Меня зовут Ирина Воробьева, и мы эту программу традиционно ведем с Нютой Федермессер. Нюта, привет!
Привет! Я сегодня из Санкт-Петербурга. И да, веду только я хотела передачу сказать. Да, «Нормальная жизнь» из замечательного места, которое называется «Нормальное место».
Только я хотела сказать, что ты попозже нам расскажешь, откуда ты вещаешь, но ты, как всегда, меня опередила примерно во всем. Вот, но я хочу сказать, что это действительно классное место, я там была, и я хочу, Нют, тебя спросить, что ты хочешь сначала, новый список иноагентов или рекламу?
Рекламу.
Мальчик, ты что хочешь, на дачу поехать, да, или, да, или там девочка?
Рекламу давай.
Хорошо, тогда реклама следующая. Ну, вы знаете, где покупают лучшие книги, там, где Нюта оставляет регулярно кучу денег и выкупает много книг. Кстати, Нют, я, знаешь, тут составила список книг, которые ты уже купила, а я еще их не читала. Вот, поэтому я это, дай почитать, пожалуйста. Вот, потому что я вот, знаешь, везучий человек, я отхватила себе книгу из первой партии Пастухова, как переучредить Россию. Вот, я потом тебе дам ее почитать, если хочешь.
Давай, у меня нету ее.
Бросим. Конечно, нету, ее раскупили за 2,5 минуты, по-моему. Хорошо, вот, так вот, там же, где вы покупаете лучшие книги, там теперь можно купить классные футболки, и у нас сейчас вышел в предзаказе новые футболки.
Все?
Там, я? Да, Нюта зависла, только ты, да. Но ничего, все, ты уже отвисла. Вот, значит, там у нас появились новые футболки по предзаказу пока что. Там, например, есть классный мерч с футболкой «Будем наблюдать», где изображены люди, похожие на Алексея Венедиктова и Сергея Бунтмана. В общем, сами видите, классная картинка. Но пока по предзаказу. Там есть еще классная футболка с Оруэллом тоже. Мне очень понравилась, но, опять же, по предзаказу, в общем, по-моему, в октябре. Они, соответственно,
а с Оруэллом без Венедиктова? Я вот хочу футболку «Будем наблюдать», но я не хочу с Венедиктовым.
Ну как так? Почему? Вот объясни мне.
Ну, я...
Что, ты не хочешь футболку с Венедиктовым? Ну хорошо, нет. Давай.
Нет. Я хочу с молодым Венедиктовым уж тогда уж.
А там, кстати, знаешь, очень симпатично, надо сказать, на футболке вообще-то. Так что ты зря,
ну,
ты
не
зря.
Знаю,
там
не
вообще
знаю.
Непонятно.
А на Оруэлле что написано?
А на Оруэлле написано что-то очень смешное, типа... что-то там домечтались или что-то такое. Ну, в общем, там прикольно тоже.
Сейчас тогда я... Оруэлла мне отложите, без Венедиктова.
Отложите. Да еще нету их, надо они по предзаказу отложите.
Вот. Предзакажите.
Барни какая. Предзакажите. Хорошо. Значит, все это время, пока я рекламирую все и всем анонсирую, что сейчас будет новый список иноагентов, наши гости, как обычно, в этом программе сидит, скучает и смотрит в экран, но мы скоро-скоро, честное слово. Ладно, давайте про иноагентов. Иноагенты новые. По версии Минюста, это журналист Андрей Мальгин, солист группы порнофильмы Владимир Котляров, политик Наталья Пелевина, режиссер Мамин Шакиров, депутат из города Ефремов Ольга Подольская, которая помогала семье Маши Москалевой, и историк Николай Митрохин. Вот такой новый список иностранных агентов по версии Минюста, что каждую пятницу, собственно, и выпадает нам в программе «Нормальная жизнь». Все, все, можно уже, да? Все, можно уже начинать программу нормально. Итак, значит, программа, у нас сегодня классная тема «Тьма, свет и джедаи в НКО». Придуманная эта тема, придуманная Нютой, мне она очень понравилась, и мы решили так ее назвать, эту программу, потому что у нас сегодня в гостях эксперт по развитию социальных проектов Анастасия Гулявина. Настя, привет.
Привет, привет.
Так, что-то со звуком у Насти нет. Мне кажется, что там где-то микрофон немножечко... Так, сейчас мы...
А так
идеально вообще. Просто
буду держать.
Делай вот, нормально, Настя, пожалуйста.
У меня даже нормально зеркально отображается микрофон, вот держать рукой.
Это правда, да.
Я все ради вас.
Оценила, да. Что надпись у тебя нормально отображается, я все оценила. Нют, рассказывай, пожалуйста, зачем мы собрались таким составом, потому что я ожидаю, что мы начнем всех шеймить,
ну,
так сказать, клеймить,
Настя,
и так далее.
Тоже.
Я говорю, шеймить начнем, клеймить, да, вот это все, мы же будем
это
делать?
Да-да-да, ну, во-первых, Настя тоже из нормального места вещает, в отличие от Ирины. Она, видимо, из не очень нормального. А мы вот из нормального. В Санкт-Петербурге Севкабельпорт, у нас за окнами, вот этими шикарными окнами, море, чудесная погода, И здесь у нас проходит учебный модуль школы советников. Это такая школа, на которой мы готовим людей самых разных, и чиновников в государственных случаях, и руководителей учреждений, и руководителей НКО. Учим их работать командой для того, чтобы что-то вокруг нас менялось. И это было, в общем, Настино, наверное, решение проводить модуль обучающий в нормальном месте. Нормальное место — это место, где нормально всем. Оно для всех. Вот не только для взрослых, не только для детей, не инвалидам вход запрещен, а оно абсолютно для всех и для всех нормальное. И здесь очень много бывает НКО. Какие-то НКО приходят сюда в коворкинговое пространство, какие-то НКО приходят сюда проводить мероприятия. Здесь бывает очень много подопечных разных НКО, потому что в нормальном месте есть мастерские самые разные, возможность отметить праздник, провести музыкальный вечер. И получается, что нормальное место — это место, где всем нормально, а НКОшек тут много. И здесь очень много обсуждается всяких разных связанных с благотворительностью сложностей и мифов.
А чтобы люди, которые нас слушают, по-настоящему захотели прийти в то место, о котором ты сейчас говоришь, и не пугались, обратите внимание, у Нюты там вот на фоне много растений и такая специальная лампа.
Прежде
там
всего,
очень
для этого
классные...
здесь должен не зависать интернет, который да. зависает без конца.
Да, ты очень классно зависаешь, очень красиво.
Трам-пам-пам.
Вот.
У меня сейчас... все зависло.
Нют, когда у тебя виснет, пожалуйста, не говори, оно отвисает без твоих заклинаний. Вот. Так вот, у нее там вот на фоне вы видите такие зеленые растения и лампа. Да, туда можно, в общем, прийти и выбрать себе домашнего питомца, я имею в виду растения. Вон они, в горшочках, да. Вот. И там к каждому из них прилагается прикольная специальная инструкция. И даже можно прийти и, например, сказать: знаете, я вообще, у меня только кактусы выживают. Какое растение вы мне порекомендуете? Дуете. В общем, это классное место, вот, в том числе и для этого.
Кроме того, если нужно заманить сюда людей, а поверьте, если вы тут почему-то еще не были, то вас нужно сюда заманить, то тут, кроме вот этих вот зеленых питомцев, тут есть еще, блин, такой офигительный прилавок со всякими товарами, которые произведены всяко разными людьми с психическими нарушениями. И это, поверьте, не нарисованные в интернатах рисунки с русалкой, обведенные по контуру, и даже не макароны, приклеенные на листочке, а это то, что я, ну я вообще тут еще шопоголик.
Да, у меня, кстати, оттуда есть варежки и календарь вот с этого как раз прилавка. Они очень классные. Нют у нас опять зависла. Вот. Но это шанс. Шанс, что Настя, наши гости, наконец-то что-нибудь скажет, кроме «привет». Вот.
Это фразы, которые были сказаны, я опять с вами. И интернет здесь ужасный. Здесь можно, пока хороший интернет, можно вот такой чайничек купить, можно вот такую чашечку купить. Все недорого, недорого. И это вот все простые вещи. Смотрите, вот такую чашечку можно купить. А куда, блин, делись еще чашечки тут стояли с пупырками?
Еще вот такой еще, есть стаканчик.
А вот да, вот такую доску можно купить, табуретку, тумбочку, футболки, всякие мешочки, сувенир, сумка. Дайте мне вот оттуда вот сумку, я сейчас покажу такую классную сетчатую, знаете, когда мне нечего скрывать, вот как будто бы и там вот оно все. О, вот такая сумка, я ее только что купила, но еще не заполнила тем, что мне скрывать нечего.
Есть проблема, которая заключается в том, что на сумке ты зависла. Но сейчас ты отвиснешь.
Вот день рождения.
Во, отлично. Теперь еще раз покажи сумку, пожалуйста.
Так, сумка. Я ее пока еще не заполнила тем, что мне скрывать не надо.
Максим,
но заполню уже,
мешочек, да.
Как только мы передачу заполним. И вот такая сумка есть. И, в общем, что тут только нету. И если у вас планируется Новый год, Рождество, день рождения 8 марта, что-нибудь еще у вас планируется, любой повод, просто вам нужно друга порадовать.
А как вы умудряетесь там на одном интернете сидеть в одном и том же месте, и одна зависает, другая нет?
Просто интернет не выдерживает Нютиной энергии, мне кажется, и, значит, все... Или это комикс, знаете, если вот сделать скриншоты, как Нюта зависает, можно собрать комикс.
Мы так и сделаем.
Реклама из нормального места, да, очень-очень характерно.
Хорошо, давайте тогда от нормального места перейдем к тому, о чем мы хотели поговорить. И Нюта однажды от нас отвиснет. Не от нас, в смысле, а у нас отвиснет. И вообще отвиснет, и снова вернется к нам. Настя, ну правда, мы с Настей на «ты», потому что мы хорошо знакомы. Вот. Я вообще все время хочу называть Настю директором школы, но это неправда. И даже тогда так это было неправда, но я все равно хочу называть. Значит, и сегодня мы говорим о том, что нормально, что ненормально в благотворительности. И, в общем, вопрос, который мы первый вот обсуждали еще с Нютой, нормально ли не участвовать вообще во всем этом? Вот скажи мне, это нормально или ненормально? Потому что всех же говорят, ну как же, ты что ты не жертвуешь деньги, там, не знаю, или еще что-то не делаешь?
Знаешь, вопрос такой с подвохом, потому что это как, мне кажется, ты как-то использовала вот эту вот фразу известную в одном диалоге, а вы уже перестали пить коньяк по утрам, да? Как
да-да-да.
Бы, как не ответить, так, в общем-то, и так же и благотворительностью, что, ну, как бы, это, ну, вроде не насильственная, благотворительность, там, добровольная вся история. Вот, поэтому как бы, наверное, можно не заниматься, но как будто бы, если ты говоришь, что нормально не заниматься благотворительностью, сразу расписываешься, что ты такой человек-говно, что как бы вот вокруг кучу проблем, которые в нормальной жизни обсуждаются, вот, но ты вот такой, ну, пожалеем тебя, немного такой вот странненький, плохонький. Вот, поэтому я думаю, что мы с разных сторон пощупаем сегодня эту тему о том, а как же на вопрос ответить и не облажаться, и при этом остаться вот в каком-то таком разуме и хорошем состоянии. Вот, но сначала я хочу сказать важное. Я, знаешь, у меня холодеют ладошки, потому что я поняла, что я второй в жизни раз нахожусь в прямом эфире. Никто меня никуда не зовет, потому что... И первый раз был 15-минутный кусочек на Инва-ТВ, когда я еще работала над благотворительным фестивалем. Значит, меня позвали рассказать о том, как же мы сделали фестиваль доступным для людей с разной инвалидностью. И вот это был первый раз, Ира, сейчас второй почетный. Поэтому я в ужасе, честно говоря. Я очень переживаю. Я не боюсь работать с любой группой, которую я вижу лицом к лицу. Только это какая-то аудитория такая вот невидимая. Все, я самый стеснительный в мире человек. Просто вот становлюсь.
Отлично, отлично. Значит, тут я тебе скажу две вещи. Первое, во-первых, чат, пожалуйста, накидайте Насте сердечек. Во-вторых, Настя, ты же была у меня на лекции, правда? Или ты не слушала, скажи мне, пожалуйста.
Я восхищалась, я просто смотрела, думаю, как хороша Ира, как вообще.
Мы просто, да, чтобы объяснить, просто я училась в Московской школе профессиональной филантропии, про которую я вам уже рассказывала весь год, собственно, и все уши уже прожужжала, вот. А Настя нами всеми управляла, нас всех любила, вот. И они мне предложили прочитать там лекцию, я была одновременно и студентом, и преподавателем. Она как раз называлась «Как не облажаться при публичном выступлении». Нюта, вернулась ли ты к нам?
Кажется, да, но у меня аж сердце заболело за эти несколько минут, ё-моё, не знаю.
Но ты не переживай, мы ничего не успели. Мы успели только, значит...
Школу филантропии прорекламировать, да, я успела.
Зачем-то, да?
Слушайте, у меня не убудет, мне много чего как бы это дало, вот, поэтому я могу и как бы говорить, что школа, Московская школа профессиональной филантропии, еще раз скажу. Вот, я еще попросила в чатик накидать Насте сердечек, и они уже, так сказать, там есть, вот, а тут даже пишут, я готов позвать Анастасию в ресторан и подарить микрофон.
Да, наконец-то, наконец-то. Слушайте, про ресторан. Я, знаете, по поводу того, какой я лох и как я люблю свою работу. На конференциях я-то выступала, рассказывала что-то про благотворительность, как, значит, интегрировать, чтобы вам было классно, и мир был спасен, и вы не, ровно подходящим для себя способом что-то делали. И ко мне периодически на кофе-брейках подходили очень приятные мужчины, говорили: «Анастасия, у меня есть клининговая компания, там 3 веселых гнома. Как вам думаете, как интегрировать?» И я на полном серьезе начинала рассказывать, что смотрите, есть же вот квартиры сопровождаемым проживанием, можно там бесплатную уборку или что-то еще. Потом спустя лет 10 у меня мама спросила, так говорит: «Слушай, а что, с тобой никто не знакомится?» И тут до меня дошло, что, возможно, вообще не консультация нужна была. Вот как бы страсть к профессии и значит, отношенческий лох. Ир, можно я скажу такую штуку про стеснение, потому что она имеет смысл, не смысл, а прямое отношение к теме. Как я все вспоминала, думаю, что началась вся эта бодяга в моей жизни. И в 2010 году я занималась благотворительной ярмаркой, потом фестивалем, смысл которой был в том, чтобы москвичи, ну, потому что изначально все было в Москве, могли прийти и посмотреть живьем, ну, как бы на там 20, 30, потом 70 фондов. почему так происходило. Потому что я тот человек, про которого шутки вот есть в интернете, интроверты, которые боятся звонить. Вот чтобы я кому-то позвонила или написала в фон, типа, я хочу быть вашим волонтером. Нет, не, ну то есть никогда. Я думаю, ну как бы, что значит, сделай хорошо для себя, будет хорошо всем. В 2010 году не было столько сайтов, не было такого количества платформ. То есть ты должен был либо писать, либо ногами прийти, а там с тебя сразу хотели денег. И показывали, значит, пихали прям, смотри, у нас собака одноногая, смотри, у нас дети помирают прямо здесь. Вот. А ты, может быть, не хочешь, но как бы вот совсем уходить и говорить, что, ну, знаете, я повыбираю еще. Это вот признаться, что ты тот самый человек, в общем, равнодушный. Я подумала, класс, все придут бесплатно, развлекаловка всякая, покупать сувенирчики, опять же, от фондов. Но самое главное, для чего все это было сделано, это вот ну, почуять, что ли, посмотреть, так, эти со мной разговаривают как с друганом, эти говорят, что смотри, ты можешь у нас написать бабушкам там открытку, эти разливают глинтвейн, а эти что-то еще. И вот, вот как бы вот так вот почувствовать, кто мой, а кто не мой. Или понять, что, знаете, что благотворительность пока... Спасибо, я купил сувениров, это уже добро, но я пошел, мне вот эта вся ваша компашка не нравится. Вот, так все это начиналось в моей жизни. На самом деле, то, что я до сих пор обожаю, это искать самые причудливые способы стыковки того, что человек любит и умеет, с тем, как это может вообще ну, быть кому-то полезным. То есть там, где у нас избыток, нигде недостаток. Там, у меня нет денег. Нет, откажись от чашки кофе. Я не пью кофе, откажись. Все равно, нет, ты злой.
Откажись от чашки чая хотя бы.
Откажись от чего-нибудь, да, не купи, иди пешком. Не 30 рублей на уже тоже пожертвование, не едь на автобусе. Вот, а там, где у меня избыток, у кого-то это креативная идея, у кого-то способность реально обзванивать, у кого-то спасать ежей, застрявших в стене, как вот у присутствующей здесь Ирины. То есть у всех есть какой-то вот фонтаном хлещущий вот, вот этот.
А у кого-то денег избыток.
А у кого-то денег, то есть не заметить, я отказался от кофе на целый год для целой страны, там, для размера Эстонии, и вот пожертвовал это фонд помощи хосписам Вера, вот, и не заметил. Вот такое тоже бывает. Короче, вот где хлещет, вот это вот применить куда-то на пользу, вот это я обожаю просто делать. Поэтому можно ли не участвовать? Можно, если у вас нет в чем-то избытка, либо вы его пока не нашли. Вот, потому что иначе сам становишься таким благополучателем сразу. Типа из себя изъял, а потом фонд обратился. Я пожертвовал слишком много фонд, теперь мне ничего есть. Где у вас ночной автобус? Где кормление? Я
ну, вот то, что ты описываешь, обычно происходит как раз с волонтерами, потому что они приходят в какую-то тему, очень сильно у нее погружаются, буквально ныряют с головой, так было со мной, я знаю, о чем говорю. Вот, а потом у тебя рушится жизнь, и ты такой... А можно мне, пожалуйста, теперь вот там, куда я все это время отдавал, все это, в общем, можно мне там вот жизнь вернуть, да? Можете мне построить жизнь, которую я из-за вас просрал? Вот, так, так часто бывает, к сожалению, и это тоже такое, ну просто это проблема возраста, не знаю, проблема взросления, подростковое что-то. Вот, я думаю, что это мы тоже преодолеем, и волонтерство в России станет совсем другим. Ньют недобро смотрит, значит, у нее есть какой-то такой вот не очень хороший вопрос такой, знаешь, гадкий какой-то, я уверена.
Обожаю, давай.
Но на самом деле, блин, почему вы меня так уже хорошо знаете, недобро смотрит, значит, вопрос. У меня была история в фонде, когда девушка жертвовала нам деньги. Один месяц, другой месяц, третий, пятый. Потом она пропала на год. Потом она через год вернулась и сказала, не могли бы вы мне, пожалуйста, дать немного обратно, у меня трудная финансовая ситуация. И когда я ей сказала, ну нет, не могла бы, потому что вы не хоспис, у нее жуткая была обида и непонимание. И она сказала, что она больше никогда не будет взаимодействовать с благотворительными организациями, потому что вот они не благотворительные нифига. А другая ситуация, есть замечательная женщина Катя, которой я пыталась зайти вот этим вот путем и заставить ее причинять добро, вызвать у нее жалость и чувство вины, и рассказывать ей про бедных, несчастных, умирающих. Она сказала, Нюта, пожалуйста, не надо мне это все, скажи, сколько денег дать, и я дам, и отстань уже. И прекрасно, она вот годами с нами обратно ничего не просила никогда. Мне, если ты говоришь, что нормально не участвовать в благотворительности, мне кажется, что, конечно, вообще, если мы про выбор, то можно участвовать, можно не участвовать. Но надо понимать, что благотворительные фонды иногда навязывают чувство ответственности человеку за помощь. Да? А помощь — это про выбор. Вот это вот навязывание, что вы должны. это меняется с годами в социальных проектах, в благотворительных проектах или нет? Благотворительность перестает быть оброком?
Или начинает им быть?
Или начинает, да.
Слушайте, мне кажется, что да, по той простой причине, очень по, на самом деле, коммерческой такой причине, потому что чем больше фондов, тем больше конкуренция в коммуникации в том числе. И если там ты один, и ты мог бы говорить, что так, значит, мы спасаем тут детей одни, если ты не пожертвовал, то вот смотри, кто умер из-за тебя вот вчера. Васенька, это ты все, Нюта, как бы не перевела денег. А, поэтому если ты откажешься, то вот все будет так. Вот. А когда появляется другой фонд, который говорит... даем шанс на новую жизнь. И часто люди такие, можно я про перспективу буду, а не про жалость? Такие побежали. Еще один фонд появился. Такие, так, минуточку. Как нам как бы захватить своим сообщением тех, кто хочет, в принципе, нам помочь? Мне кажется, что самая интересная здесь фишка, когда появляются очень разные точечные способы помогать, прям совсем вот максимально заточенные под человека. Почему? Потому что, вот, предположим, мне понадобится какой-нибудь коуч по женскому развитию. Ну вот решила я, что как бы в ресторан давно никто не звал, пора. Так я же себя могу найти в любой стране мира, блондинку, брюнетку, с такими глазами, с такими, значит, на Бентли, или наоборот...
С такими глазами,
или которая, наоборот, значит, босиком собирает травы. Любое, то есть как бы выбор. Если я захочу помочь, у меня такого выбора не будет. Но на самом деле, опять же, мне кажется, это такой нормальный процесс, когда появляется все больше и больше точных сообщений, чтобы попасть именно в меня. И благотворительность, ну, как бы за всеми коммерческими какими-то сервисами туда тоже приходит, потому что повышается количество участников, так или иначе, и повышается конкуренция, потому что, ну, как бы рынок увеличивается. Сейчас я сказала...
Я не хочу помочь. Я как профессор Преображенский. Вы что, не сочувствуете голодающим детям в Германии? Сочувствую. Ну, дайте 5 рублей. Не дам. Не хочу. Вот ведь можно же сделать что-то, чтобы я захотела помочь.
Ты знаешь, мне кажется, что одна из вещей, чтобы захотела помочь, опять же, кроме точного попадания в тебя, например, есть у меня один знакомый, который очень обеспеченный человек, и он говорит, слушайте, про системность я все понимаю. Но я занимаюсь большими там всякими трубами, всякой херней. Я хочу кормить бездомных супом. То есть я мог бы помогать системно, там жертвовать деньги, но мне вот хочется вот это. Я вот чувствую, значит, я налил этот суп. Вот конкретно вот моя философия помощи заключается в том, что я могу делать вот это. Поэтому, отвечая на твой вопрос, что не хочу, вот так не хочу, но перебором от того, что ты хочешь, то есть где у тебя, почему я говорила про избыток изначально? Потому что вот где у нас избыток чего-то, нам нужно это куда-то сливать просто. То есть уже облагодетельствовать там всех своих родных, там семью, коллег, хватит уже своих креативных идей, запихни кому-нибудь другому. И тут фонд с открытым клювиком такой, нам надо микрорекламную кампанию. И тут, значит, ты оторвался наконец-таки. Или там ты чувствуешь себя юристом корпоративным, который, ну, все уже договора вычитал как-то, или договоры, не знаю, и ты поскучнел. А тут фонд, у которого там, значит, все перепутано, и можно прям посадить сразу всех. И ты такой, да я Супермен, как бы я Брюс Уэйн практически. Это разные, да, персонажи, по-моему, да?
Бэтмен и Супермен.
А да. Последнего не знаю.
Ты все сразу, там, Человек-паук, неважно, паутина из рук. Вот, ты поправил там 2 строчки договора, что ты мог делать еще 10 лет назад, а фонд такой, ты кайфовый, ты такой, минуточку, так тоже, что ли, можно было? Короче говоря, вот это вот как бы разнообразие предложений, оно вот рано или поздно в кого-то попадет. А знаешь, кстати, я тут поняла фразу, можно ли не участвовать в благотворительности? Нельзя. Почему? Потому что если мы переберем количество социальных проблем, с которыми каждый из нас сталкивается, ну, невозможно этого избежать. То есть невозможно. По-любому кто-то в семье или в ближнем круге столкнулся с онкологией или с другими заболеваниями, там, деменция, болезнь Паркинсона, что-нибудь более редкое, менее редкое. По-любому кто-нибудь столкнулся с, у кого, не знаю, сгорел дом, там, дача, неважно что, потерял документы в чужой стране, сломал ногу, не может выйти из подъезда, потому что ничего не адаптировано, а ты такой модный катался на лыжах где-нибудь там в Ишкале, не знаю, сейчас уже в Архизе, но неважно.
Ишкала это где?
Это в Австрии. Вот. И, короче говоря, и ты такой думаешь, я не буду участвовать в благотворительности, но если оглянуться, ты уже, блин, как-то участвуешь. Там бабушке денег послал, там друга отвез на МРТ, вот ты уже там. Вот. И вопрос в том, что мы, наверное, говорим все-таки о таком структурированном части, когда ты вписываешь там еще одну часть жизни, такую, типа, а вот тут я еще классный, добрый.
Тут, смотрите, давайте чуть-чуть на шаг назад к тому вопросу, о котором говорила Нюта. И мы все с вами наблюдали вот, эту, вот этот путь благотворительности от подавить на жалость так, чтобы всем стало плохо и тошнило от слез, до, наоборот, какой-то легкости, значит, приколдесов и вот этого всего, каких-то картиночек. Вам не кажется, что маятник качнулся слишком далеко? Что сейчас как-то наоборот, вот, ну, как-то понятно, что все говорят о серьезных проблемах, но стараются как-то так веселенько с тиктоками там и картиночками. Это как-то тоже перебор,
да, нет? Обязательно давайте благотворительный аукцион.
Это уже не модно, уже не аукцион, уже там магазины все прогорели благотворительные, которые при фондах были у большинства, поэтому тоже. Ир, мне кажется, знаешь, это не маятник качается и на нас на нем укачивает, а это спектр расширяется. То есть раньше только жалость, потом жалость и благотворительный аукцион, потом жалость, благотворительный аукцион и интеллектуальное волонтерство, потом что-то еще, потом, значит, потом добрые крышечки, потом злые крышечки, и вот как бы, и понятно, что что-то новое появляется, оно просто больше в фокусе. Такой, вау, еще это можно было. Потом оно становится привычным, и как бы все уже, ну вот просто больше спектр возможностей. Это, на мой взгляд, очень классно.
Хорошо. Сейчас, нет, одну секунду. И вот ту реплику, которую ты произнесла до этого, что ты подумала, что вообще-то нельзя не участвовать в благотворительности, потому что каждый из нас так или иначе с этим сталкивается. Да, но нет. То есть то, что ты описала, это, в принципе, действительно, мы все с чем-то сталкиваемся. Там теряем работу, не знаю, кто-то куда-то какую-то беду попадает и так далее. Но по большей части, в большинстве из этих случаев, вообще-то человека должно подхватывать государство. Да, согласимся, человек сломал ногу, потерял работу, что это, что там, что это за движение головой началось такое. Вообще-то да, Нют, в этот момент человека должно подхватывать государство. В случае, если он получает инвалидность, травму, теряет работу или работоспособность, там, или какое-то серьезное заболевание, далеко не у всех есть подушка и так далее. Что? Нет. Почему? Давайте тогда, давайте на этом тесте остановимся. Почему я не права, что должно подхватывать государство? Государства, а не фонды, например.
Вот человек. Мне не нужен чиновник, мне не нужен государственный деятель, мне не нужно государство как аппарат. Мне нужен человек, который знает, что делать, куда пойти. И когда мы говорим, нам государство должно, мне это не нравится, потому что государство состоит из людей. У государства, конечно, есть функция. Появляется ради того, чтобы была исторически, если смотреть, защита границ, социальная защита, образование, медицинская помощь, грубо говоря. Но когда мы говорим, мне государство должно, то мы автоматически приходим на точку, где я ничего не должен, и мы друг другу особо ничего не должны. А когда мы говорим, что люди друг другу, это совершенно другой контекст. И вот в сфере благотворительности развитие благотворительности идет больше всего там, где у государства дыры, лакуны. И можно смотреть на это как «это очень плохо, государство не делает вот это и вот это». А можно смотреть на это по-другому, это очень круто, потому что мы, наконец, сами проявляем активность, чтобы что-то происходило. И мне, в общем, мне вообще уже вот этого «ты должен».
Ир, а я с тобой соглашусь, но добавив одну кусочек этой фразы. Государство должно подхватывать человека в такой ситуации в какой-то момент. Почему? Потому что если мы отмотаем назад, то есть сколько там десятилетий или там, не знаю, может, сотню лет назад женщины рожали там в деревне с акушеркой, да, с какой-то вот местной бабулькой. Потом постепенно, значит, роддом, там система централизована, или, например, не было обезболивания, потом появляются какие-нибудь вот эти вот фидермессеры миллиончиковые всей семьей и, значит, обезболивают всех на разных стадиях, там, от роддома до умирания. Вот, ну, то есть и разные вот эти вот дыры обнаружены, и кем-то там поставленные флажки вокруг красной, типа, жопа тут происходит, надо как-то прямо помочь сейчас. Потом в идеальном каком-то ситуации оно превращается в кусочек того, как государство может помогать. Сразу, чтобы вот обнаружилась проблема и упало сверху решение от государства, ну, как бы, такого, мне кажется, ну, невозможно, и нигде такого невозможно. Мы все как-то вот обучаемся, что-то конструируем. Другое дело, почему мне кажется особенно важным, чтобы каждый находил, как вот самореализоваться и свой талант применить, потому что если мне что-то делать в кайф, что-то, какую-то проблему решать, то, скорее всего, я стану частью решения, которое потом, дай бог, будет тиражировано или где-то внедрено и государство. Но просто так откуда не возникнет. Вот. И не возникнет, если это будет там насильное какое-то такое давление, типа давайте все решите. Вот.
Угу. Ир, а еще мне кажется, знаешь, что когда мы говорим, что государство нам должно, и если, допустим, оно нам что-то дает, мы, как правило, будем недовольны. Мы обычно недовольны той помощью, которую предоставляет государство. И это так в любой ситуации, в любой стране мира. Редко мы, ну вот редко, обалдеть, вот это да, сами приехали, сами предложили, вежливо улыбнулись, все рассказали и прям под ключ. И это тоже нормально, потому что сложный механизм, государственный механизм — это сложный механизм, он не может учитывать индивидуальную потребность. Он предлагает всем определенный шаблон. Вот шаблон и тема, с которой я работаю, психоневрологические интернаты, государство что говорит? Так, косые, кривые, больные, никому не нужные, вот вам. Еда, ботинки, крыша над головой. Все, я — все. А дальше давайте друг другу сами. И просто в одной ситуации вот давайте друг другу сами, и у тебя зеленый свет, и ты пускаешь волонтеров, содействуешь развитию НКО, содействуешь пониманию обществом того, что благотворительность — это нормально, что это своего рода гигиена, это не подвиг и не какой-то милосердный поступок на разрыв сердца. Это просто гигиена. Вы на самом деле покупаете постоянно некие там памперсы, где написано, что рубль с каждого памперса уходит на прививку от оспы детям в Африке. И вы даже этого не заметили. Или милостыню в храме оставили, или еще что-то. И вот когда... А замечаешь ты тогда, когда человек помогает тебе. И он это замечает. И на мой взгляд, то, что я Насте говорила чуть раньше, а как заинтересовать меня, чтобы я участвовала в благотворительности, мне нужно рассказать, зачем это мне надо. Мне зачем участвовать в вашей благотворительности? Зачем мне это?
Тут я вмешаюсь уже. Прости, Нюта. Значит, во-первых, я с вами с обеими согласна и не согласна одновременно, но мне кажется, это все у нас с вами происходит, потому что у нас все крайне криво, ну, как бы сейчас и последние лет 15, и как бы и с НКО-сектором, и с участием государства. Где-то получалось, где-то не получалось, где-то до сих пор вот у тебя проблема, у тебя есть вариант только идти в НКО, больше никакого варианта у тебя нет, в принципе. Вот, но мы как бы давайте оставим это на, ну, то есть мы будем продолжать, видимо, говорить каким-то образом. Вот, что касается этого вопроса, вот это вот мне зачем это нужно, я вот, Нют, уверена, что когда мы говорим про тьму, свет и джедаев в НКО, когда ты пытаешься объяснить людям, зачем им участвовать в благотворительности, и потом еще раз пытаешься объяснить, и еще раз, и еще раз, и говоришь, что вообще-то это нормально, и это очень круто, и все должны так делать, это тьма. Вот это настоящая тьма. Потому что, да, потому что вот сейчас, когда люди вот, ну, довольно часто задают вопросы в разных эфирах, типа вот как, не знаю, как выжить сейчас, как не сойти с ума, да, как вставать по утрам. Я им говорю, ребят, вот мне помогает, правда, очень сильно помогать другим. Поэтому вот вы выбирайте, кому вам классно помогать. Неважно, кто это будет. Вообще не важно. Вот. И вдруг вам это зайдет. Видишь, как аккуратно я отвечаю? Я не говорю, вам это точно поможет, потому что кому-то не поможет.
Я вообще не про это. Я вообще не про это. Не я должна рассказывать тебе, почему ты должна заниматься благотворительностью, почему тебе это надо. Потому что потом на небесах ты будешь складывать там на правую чашу весов и на левую, и глядишь, может, и перевесить на хорошую чашу. Нет, не про это я говорю, а про то, что так нужно это, простите, в кавычках, продавать, чтобы человек понял, что вообще-то он это делает для себя. Именно потому, что у него есть избыток или недостаток.
Не надо это продавать. Это вот это и есть в моем понимании тьма. Не надо это продавать. Зачем это делать? Мы просто втягиваем людей в какую-то деятельность, которую они до конца не осознают, не понимают, нафига они все это делают, делают совершенно неверные выводы.
Потому что втягиваем. Вот от того, что втягиваем,
потому что продавать не надо. Ну, правильно, а продавать, нет, правильно
от того,
звучит?
Что втягиваем, происходит неправильно, и все бросаются, понимаешь, мыть. У нас автобус, 200 волонтеров, мы хотим помыть окна в хосписе. В какой день нам приехать? Я думаю, вы растопчете мой хоспис, если вы приедете 200 человек. Дайте два. Два мы не дадим, у нас 200 корпоративное мероприятие. Давайте все поедем, подарим подарки детям в детский дом, потому что мы хорошие. Вот я не про это. А А про то, что если спросить людей, которые помогают, зачем они помогают, то они ответят: я помогаю, потому что здесь я чувствую себя нужным. Я помогаю, потому что у меня есть какое-то представление о том, что надо делиться. Я помогаю и волонтёрю, потому что мне одиноко, а когда я волонтёрю, мне не одиноко. Потому что я тут с клёвыми людьми познакомился, а на работе мне поговорить не с кем. Я это имею в виду, что каждому своё, и это нужно научиться рассказывать, понимаешь?
Но пока что вы обе очень скучно звучите. Максима, типа вот это вот «помоги другому» там, или «зачем нужно». Знаете, почему, как я пошла волонтерить первый раз вообще? Я сейчас не беру, когда мы там, когда я работала вожатой в школе, мы мыли окна в доме престарелых. Осознанный московский первый раз. Фонд «Настенька» получил стенд на фестивале «Усадьба джаз». А я тогда была студенткой, или я только вернулась откуда-то, не помню, как же денег у меня не было ни хрена, я очень хотела на фестивале «Усадьба джаз». Я думаю, ну что, пойду буклеты пораздаю бесплатно, пройду, послушаю музыку. Вот такая у меня была мотивация. Вот, мне было вообще, честно говоря, тогда пофигу на детей, которые болеют раком, на то, что там кто-то денег пожертвует. Мне даже, видите, кубанский акцент прорезался. На то, что там денег пожертвует кто-то, вот эта вот вся благотворительность ваша. Вот, и я считаю, что эта мотивация тоже норм. То есть на самом деле, как бы, можно ли не заниматься благотворительностью, если мне нет сил, если мне самому нужна помощь, если мне, ну, честно говоря, хочется, чтобы меня, блин, взяли на ручки. Вот сейчас, ну, можно не заниматься, но на самом деле, когда меня берут на ручки, ну, когда мне есть эта потребность, у меня все равно где-то есть избыток чего-то, где я могу запустить этот круговорот. Вот, и мне кажется, очень важно вот найти вот эту точку в себе и не пугаться, если это какой-то совсем трэш-угар, да?
Ну, то есть прям... А мне кажется, что вот это вот скучно. Вот мне не скучно, если ты мне скажешь тогда, как быть вот с этими вот, которые приняли решение, у них избыток, и поехали в детский дом дарить игрушки. А мы вот эти вот, мы святые в благотворительности.
Алена Ольшанская, значит, им объяснила, где тут ад.
Да. Вот где здесь, вот мне это интересно. Или про деньги мне интересно. Это грязные деньги, он бандит. Вы берете его деньги. И потом на эти деньги платите хорошие, вы ему отмываться помогаете. Или государственные деньги вы берете. Это значит, что вы тоже? Вот в моем понимании тьма и свет в ярости с любой стороны, в неприятии чего бы то ни было. А благотворительность — это нормально, потому что мы все в ней участвуем и порой даже не замечаем. А еще благотворительность должна быть тихой. Помог — молчи. А если ты стал попечителем попечительского совета большого фонда, так это ты пиаришься супер.
У тебя там списочек когда-нибудь закончится, который болей мозолей?
Начнем по порядку. Сначала про грязные деньги. Ну, у тебя, насколько я знаю, есть по этому поводу позиция, да, очень конкретная.
Да. А можешь? Я вообще считаю, что деньги не пахнут, если они грязные, дайте мне, я отмою. Я люблю доместос, хлорку и так далее. Все там чистые.
Тут, наверное, ну, для меня такой... я с тобой здесь, на самом деле, соглашаюсь, потому что, знаешь, не потому что отмою там любые... спасем кого-нибудь, а потому что я всегда думаю на любой импульс: подарок, детский дом, какая-нибудь грязная деньга, там, не знаю. А если человек в этот момент, это был его искренний импульс. Ну вот он правда такой... И вот мы такие: попытался быть хорошеньким, негодяй. Сейчас мы тебе расскажем, куда ты
идешь. Сейчас мы тебя размажем, иди со своими грязными деньгами.
Потому что, на мой взгляд, как бы позитивное подкрепление, да, поощрение импульса очень важно. Редко кто хочет поехать в детский дом, думает: так как мне уничтожить сирот? Как мне воспитать иждивенческую позицию? Сейчас я загуглю. 10 способов, значит, чтобы наверняка дети стали проститутками или сели в тюрьму, или там, значит, спились. Подарки в детские дома. 2 конструктора. Вряд ли кто-то это делает осознанно. Да? То есть, скорее всего, там что-то сломалось в процессе понимания, что правильно, что неправильно. И можно либо вот подуть, как бы раздуть эту искру желания быть хорошим, или так ее типа уничтожить навсегда. Некоторым, значит, ответ от Вселенной прилетает довольно быстро. Мы тут рассказывали случай, не актуальный, а там лет 10 назад. Как бизнесмены со всем сердцем решили, значит, детскому дому помочь. А бизнесмены, как ты говоришь, вот такие, у которых, значит, свет, тьма, тут, значит, баня с девочками, тут что-нибудь там, какой-нибудь киоск отжали, а тут, значит, где подарки в детские дома. Они привезли, подарили, вечером идут в баню, а им приводят этих же самых девочек, которым они дарили подарки днем. Оба-на! Вот, такое тоже, значит, бывает. И к тому, что ну, до кого-то все равно, значит, дойдет о том, каким я был, ну, что, что, может быть, было не совсем правильное решение. Но здорово, если это не будет уничтожением порыва. Да, здорово, если это будет каким-то, ну, не знаю, что ли, разговором там или каким-то поддержанием, а не шеймингом. Это новогодний шейминг, моя любимая часть, да? Значит, настал Новый год, и снова эти дураки повезли подарки, впишут директора благотворительных фондов. При том, что это может быть, быть реально правдой. Может быть, они там разгребают кризисные семьи, там, пытаясь хоть как-нибудь там это кого-нибудь в нормальную жизнь вывести. Вот. Но тем не менее, да, кто-то проинициировал автобус волонтеров, чтобы унять окна в хосписе, и получил по щам от Анны Константиновны Федермейстера в Фейсбуке. Думает, да блин. Вот, как бы, что
а это учителей праздника я лишаю, между прочим, все время. И цветочникам зарабатывать мешаю 1 сентября.
Так, а давайте я вас опять перебью. Тут две вещи происходят в чате. Во-первых, человек, который позвал Анастасию в ресторан,
пишет... Отозвал свое приглашение.
Нет, да? Нет, гораздо сильнее там изменилась позиция. Анастасия любит джаз. Тогда я не только микрофон ей подарю, я еще и спою, пишет нам зритель в чате, так что ты...
Не зря сходила в эфир,
абсолютно,
Ира, заканчивая.
Абсолютно. Но больше всего мне понравилось, что к нам сюда в чат пришел Ваня Бакаидов, который приходит часто в нашу программу в чат, но в этот раз...
Ваня, передача супер.
Но в этот раз, Нют, подожди, пожалуйста, но в этот раз он пишет: Бакаидов, вы тот самый... Вот она магия, значит, Кати Гордеевой. Да-да, это тот самый Ваня Бакаидов, которого мы все знаем, любим и все такое прочее. Так, значит, тут я опять с вами поспорю. Вот о чем. Про грязные деньги. Обожаю эту тему, мне очень нравится. Вот она, почему мне нравится. Я вообще не против того, чтобы любые люди тратили свои деньги на благотворительность. Очень за и совершенно не готова дискутировать с людьми, которые говорят, что от каких-то ли там компаний брать деньги не будут. Но вот что меня беспокоит. Меня беспокоит, что таким образом довольно много людей довольно часто зарабатывают себе, знаете, такое через запятую это называется. Да, он вор, там, такое-то, такое-то, запятая, но зато пожертвовал столько-то денег на спасение детей. И вот это через запятую, оно меня, честно говоря, просто вымораживает страшно, как будто ты покупаешь себе строчку в биографии, чтобы, слушайте, ну да, он, конечно, вот вор, или там, ну да, вот он преступник, конечно, но зато, вот это «но зато», это отвратительно совершенно, меня…
Ну не надо вот это противопоставлять, человек может быть одновременно и преступником, потому что, кстати, вот он это, то, что он делает, не считает преступлением, и он вырос и так, и для него, может быть, это норма, я не знаю. И одновременно он может кому-то помогать. Для меня, наоборот, деление на черное и белое или соединение, вот здесь он черное, но зато вот здесь он белое, это не про противопоставление. Люди разные, и все имеют право на то, чтобы у них был хороший позыв.
Ага, хороший позыв, не буду комментировать. Но тут есть, подожди, вторая часть еще моего гневного спича. Она заключается в том, что большое количество людей с очень большими деньгами и большим влиянием, вот эти как раз последние лет 15, вместо того, чтобы посмотреть на проблему, которой занимается этот фонд, и увидеть, что проблема действительно огромная, касается большого количества людей, и вместо того, чтобы этот свой ресурс влияния и, посиделки за одним столом в московских гостиных использовать для того, чтобы что-то поменять, поменять. Вместо этого человек такой: ну, я вот вам готов отдать много денег, вы там что-нибудь поменяете. Понимаете, вот это меня, потому что это люди, которые заработали большое бабло, и оно им приносит большую ответственность. А ее как не было, так и нет. Я слезла с табуретки.
Два комментария. Первое, значит, про то, что я поняла, знаете, когда мы говорим слово благотворительность, как будто сразу ангелы поют, да? Он, значит, вор, негодяй, благотворитель. Так, вот это все. Вот, на самом деле, это, ну, как бы всего лишь еще такая же деятельность. Типа, я готовлю хорошо, что не факт, да? Или там, я пою. То есть, пою, бью собак там и что-то еще. Ну, как бы это не смущает, что вот там вот слово «пою» или «готовлю», оно через запятую стоит. А тут благотворитель сразу... ну он же со всех сторон хороший. Нифига не так. Мне кажется, вот эта героизация и тех, кто работает в фондах, и тех, кто жертвует, она вредит очень сильно благотворительности, потому что сразу, типа, ты достаточно хорош должен быть, чтобы помогать. Сначала как бы очисти всю свою там карму, да, и потом, может быть, мы дадим тебе право что-нибудь сделать. Вот что как бы, ну, по факту разные же люди, да, помогают. А вторая часть про деньги. А мне вспоминаются сразу все эти мемчики про, значит, отца королевской кобры, когда королевская кобра убивает своим укусом 99% живых существ. Отец королевской кобры. А почему не 100? Там, или четверка — это не оценка. Вот. Ну, как бы кто-то все начинает, и когда мы шеймим человека, какой у него выбор? Забери свои грязные 20 миллионов. Попытался дать в фонд нам их, а не, значит, решить проблему. Фу. Но скорее какой-то разумный и более эффективный, на самом деле, путь — это 20 миллионов. Какой ты молодец. Красавчик, как ты заработал? А смотри, чтобы решить проблему, нужно 150 и вот в эту кучку. Вот, ну, то есть, как бы, мне кажется, это такая где-то чисто российская тоже штука, когда мы, да, избегаем вот этого крайнего части спектра, когда на любое шевеление пальцем: «Вау, ты классный!» Да, но мы с другой части, вот этих угрюмых людей находимся, что, ну, конечно, что там, что ты недостаточно хорош. Ну, не постарался, да. Плохая мать, плохой благотворитель. Вот, и вот это как бы такая тоже штука, которая мешает развитию вместо того, чтобы...
Мне кажется, Ира, еще, что когда ты говоришь, мог бы сам поменять, а даешь деньги, типа откупаешься. Но это ведь тоже не индивидуальный подход. Ну, кто-то про менять, а кто-то про то, чтобы зарабатывать, а кто-то еще про что-то. Ну, не хочет он за это быть ответным. А я, кстати, хочу.
А должен, Нюта, что хочу. Значит не хочет? Он заработал много денег в этой стране, часто на ресурсах. Он просто обязан вот быть ответственным и что-то делать. А вместо этого он дает деньги только, понимаешь, и такое: а вот теперь я классный. Вот ты будешь классным, когда ты наконец-то поймешь, что это тоже твоя страна, и ты в этой стране должен что-то делать,
вот он,
а не просто зарабатывать денег.
Слушай, а вот тут я встану на табуретку, потому что мне кажется, тут что делают часто некоммерческие организации или благотворительные фонды? Боясь не получить в следующий раз денег, они говорят: типа, спасибо, ты всех спас. Или на конференциях прекрасных, да, где сидит панель, собственно, из таких же доноров. Сейчас, мне кажется, все, я поставлю крест на всех своих консультациях и потенциальных местах работы на следующие 20 лет. Ну, хрен бы с ним. Сейчас офф-топик.
Тебя, знаете, уже позвали в ресторан, так что уже все нормально.
Да, по крайней мере, не проголодаюсь. Кстати, про еду комментарий. Каждый раз, когда я начинаю унывать, думаю, все, закончу под забором. Профдеформация. Я знаю столько реально директоров благотворительных фондов, что я представляю: так, ладно, Байбакова меня покормит и устроит, значит, в Питере помоют, Грекова наймет, если что, буду кружки там делать. Как бы, ну, нет шансов, да, скатиться по наклонной лестнице. Кто-нибудь из бывших коллег подберет и отогреет. К чему я говорю?
Я похороню. Спасибо. Я обезболю сперва.
Да, спасибо большое. Вот, и даже смогу выбрать себе хоспис, да, как бы какой.
По территориальному принципу.
По территориальному принципу.
Ты смотри,
какая? В Краснодаре, и там нет обезболивания.
Змеюка какая, смотри.
Так, друзья, в чате нужна прописка московская, чтобы фидермейстер могла меня потом обезболить однажды. Так вот, про то, что на конференциях все собираются, аплодируют, потому что молодцы, доноры крупные, сделали вот это, как классно. Но редко, когда тут права, поднимается вопрос о том, что... А как, что нам сделать, чтобы на самом деле решить проблему? Да? Где на самом деле вот этот вот корень? Не восхваление того, что спасибо вам за деньги, что важно, да, но продолжение. А как нам, что мы можем сделать, чтобы двинуться к решению проблемы? И вот тут мы такие то ли не думаем, то ли боимся. Это такая тоже довольно типичная история. Вот годовые отчеты у всех очень красивые, я особенно про крупных доноров говорю, просто супер. Вот, но так, чтобы НКО пришла и сказала: так, ребята, у нас план по решению проблемы X, Y, Z, вот столько это стоит, и вот это на самом деле будет трансформацией. Где-то НКО не доросли, благотворительные фонды там или кто-то еще, где-то это просто такой страх и потерять хоть какие-то деньги. Вот, ну...
Ну, мне кажется, что, ну, то есть я бы не хотела шеймить фонды в этом, конечно, потому что, в общем, вижу, с какими сложностями приходится сталкиваться, особенно в последние полтора года, вот, но мне кажется, что это просто общая тенденция, что мы просто не требуем даже и даже не заикаемся об этом и говорим: ну, дали денег, молодцы, ну, не дали, не молодцы, так вы просто чуть-чуть больше молодцы, а так чуть-чуть меньше молодцы, вот, и у нас тут, кстати, в чате предлагают говорят, Ваня, тот самый Бакаидов, говорит, нарисуйте им табуретку, потому что мы регулярно, кто-то из нас на табуреточку залезает. Знаешь, Вань, проблема в том, что ее могут по-другому интерпретировать, эту табуретку, поэтому давайте не будем рисовать, просто мы будем словами говорить, куда мы собираемся. У нас с вами, девушки, осталось 5 минут. 5.
Блин, ой, куда делся весь эфир-то? Надо было начинать.
Не зашеймили всех.
Даже не начали еще.
Мне кажется, что гораздо, вот если говорить про тьму, гораздо хуже, или вообще не гораздо хуже, на мой взгляд, это просто единственное плохое, что я вижу, все остальное развивается. Это то, что когда я обращаюсь к государству и говорю, что я могу помочь вот так-то, и я готова делать то-то, и вот тут мои компетенции, и вот эти люди дали мне денег, разрешите мне это делать. Вот мне разрешают свысока, и я должна быть благодарна за то, что мне разрешили помогать. Вот это плохо. И меня совершенно не вымораживают люди, которые дают деньги. Это их способ участия в благотворительности. Огромное им спасибо. И они имеют право сказать, моя ответственность в том, чтобы помочь вам помогать. Я могу помочь вам помогать деньгами. А вот когда представитель власти... Эти назойливые люди, которые считают, что они хорошо помогают, ничего у нас не просят, так уж и быть, мы этому разрешим, а этому не разрешим. Вот это плохо, что почему-то представители некоммерческих организаций, которые делают огромную работу, я давно говорю, что третий сектор не третий, а первый, почему-то они должны все время находиться в состоянии просящих не денег, а право помогать.
Знаешь, почему, вот это, вот да. Знаешь, почему это происходит? Потому что за каждым таким человеком, руководителем фонда или человеком, который там целым направлением занимается долгое время, у него, у каждого за спиной, уже к тому времени, когда он доходит до стадии «я пойду к государству и скажу, что ему вот здесь вот вспашем нормально», у него в этот момент за спиной уже десятки подопечных или десятки вот этого, или сотни вот этого, то есть что-то, что он просто уже боится, если вдруг он что-нибудь не так скажет, и его, не знаю, признают или не признают, или просто плохо о нем подумают и перестанут звать на какие-нибудь заседания или еще что-нибудь такое. И он такой, оп, и все, понимаешь? И людям, которые у меня за спиной стоят, становится плохо. И вот это постоянный шантаж, он был, то есть это не сейчас началось, это я хорошо помню этот шантаж.
Это он еще... началось много лет назад.
Да, и вот он, пожалуйста.
Знаете, я вообще не сильна в обобщениях, правда, вот какие-то концепции общие, мне прям тут тяжеловато, но я когда перебираю в памяти не абстрактного такого чиновника государства, а вот конкретных людей, с которыми у нас сегодня сидели в аудитории, да, вот когда это конкретные, там, Зоя, Аня, Дима и так далее, и с которыми диалог вот так вот происходит лицом к лицу, вот тогда что-то как-то меняется. Мне кажется, на самом деле, это такая вещь для всех полезная, для взаимодействия для всех секторов, неважно, опять же, откуда я, помогаю я там, или я прошу помощи у кого-то. Это такая, ну, как подход, который в обучении называется shadowing, да, когда я прям вот за кем-то пристраиваюсь и смотрю, а что у человека это происходит, да, как его работа устроена, как его жизнь устроена. И вот мне кажется, нам всем это очень не хватает с любой стороны.
Да, человека вот. Хочется в каждом видеть, и каждому хочется, чтобы в нем этого человека видели. Мне позвонила вчера женщина, она очень большой чиновник в Минздраве. И пригласила на встречу и попросила, чтобы я ей рассказала про то, как я вижу развитие паллиативной помощи. А произошло это потому, что за пару дней до этого мы с ней общались по пациенту в Краснодаре. И пациент этот умер. И она написала мне к человечности смс-ку. И я осмелилась позвонить и спросить, а что это вы? Что это вы сняли маски? А где вот этот вот костюм? И на все пуговицы застегнуты. Она вдруг говорит, вы знаете, я маленькая девочка, и была, когда у меня вот так вот умерла мама, и это очень тяжело. И все. В личной истории, в личном контакте сломались стереотипы. И она говорит, слушайте, а приходите, расскажите, вы что делаете вообще? И как нам дудеть в одну дуду, и как нам двигаться? Настя, пока осталось 2 минуты, ты можешь сказать свое видение про молча или вслух заниматься благотворительностью. И вот это вот ужасные люди, которые пиарятся на благотворительности и разграбили еще, еще заработали, суки. В благотворительном фонде работают, должны бесплатно работать. Они же благотворительностью занимаются.
Это сразу много вопросов напихало про то, нужно ли получать зарплату в благотворительности и вообще каждый ли имеет право Вот, мы тут все ли должны, тут каждый ли имеет право заниматься благотворительностью профессионально, да, в фонде, это прям отдельный вопрос, интрига. Про вслух или молча, мне кажется, как хочется. Вот как я придерживаюсь того, чтобы помогать или не помогать там из избытка, так и делать это молча, вслух. Кто-то в стендапе может сказать о том, что я помогаю. Кто-то может на Первом канале, кто-то может никому и никогда. Кто-то друзьям там за бутылку коньяка. Вот я вообще считаю, что какое-то здесь правило, типа, если ты хочешь помогать, во-первых, только чистые деньги. Во-вторых, только масштабное решение проблемы. Третье, молча. Если как бы не... Нафиг, да?
Но выход мы... там.
Выход там из нашей благотворительности, да? И такой, ну, как бы врата, Петр держит ключики такие. Вот, право стать благотворителем. Ну, как бы, как угодно. Кто умеет рассказывать истории, не держите этот талант в себе. Потому что это... Вот знаешь, что мне кажется обидно? Когда человек может рассказать так, чтобы все эту картинку увидели. Он такой, типа, да что, я как бы... Это тоже недоиспользование таланта. И вот это может быть гораздо больше помощи, чем его 300 рублей в год пожертвованным.
Ну, да, у нас совсем закончилось время, мы уже даже немножко подвылетели. Я вам вот что хотела напоследок сказать. Я тут поймала себя на мысли, что, ну, допустим, лет 7 назад в программе «Чувствительно» еще на «Эхо Москвы» у меня периодически случались такие программы, где я раз за разом спрашивала и мучила людей, и спрашивала, а все-таки сборы на личную карточку – это плохо или все-таки, ну, пусть норм? А вот люди, которые просто в какой-то момент все узнали, что в благотворительности, на фондах платят зарплаты, и это довольно долго, это вот, видишь, даже сейчас. Вот, но я все-таки поймала себя на том, что мы обсуждаем уже другие вопросы. Это меня бесконечно радует, потому что вопросы, которые мы про благотворительность обсуждали тогда, сейчас уже почти не возникает даже у Нюты, хотя она старалась вытащить все мифы и все мозоли, которые вообще накопились за все эти годы, но все-таки, слава богу, не все, значит, не все. Значит, вот Ваня Бакаидов пишет, пока вы в Питере, идем в ресторан, вот, я считаю, что это хорошая финалочка нашего прекрасного эфира. Вот. А также всем, кто в Питере, крайне рекомендую ресторан, который называется «Вход с улицы». Это ресторан, который открыл ночлежка, и работают там бывшие бездомные.
Я кафе «Огурцы», «Огурцы». Кафе.
И кафе «Огурцы», конечно же, тут тоже плюсую. Ну что, все, время закончилось. Спасибо большое. Я предлагаю вам обеим встретиться еще раз тем же составом, потому что мне кажется, что мы вообще ничего не успели обсудить. И у нас еще куча вопросов.
Настя. Я за.
Не зашеймили всех еще, я очень-очень рада буду, да.
Отлично, это будет твой третий прямой эфир, потому что второй прошел отлично. Хочу тебе сказать...
А первый какой был?
А ты пропустила? Я была на ИнвоТВ лет 10 назад.
Нюта даже не знает, что это такое.
Угу.
Ага. Хорошо,
а все. Еще профессионал называется, да?
А еще про благотворительность сидит, рассказывает тут.
Позорище просто.
Наконец-то мы кого-то зашеймили, боже мой, в конце эфира получилось. Все, спасибо большое, это была программа «Нормальная жизнь». Нюта Федермессер, Ирина Воробьева, наш гость Анастасия Гулявина. До встречи ровно через неделю в этой же программе. Пока.
Пока-пока.